Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
Гость в студии.
Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Денис Корсаков, а в гостях у нас продюсеры Вадим Горяинов и Шамиль Джафаров. Это авторы фильма «Аманат», который выходит в прокат 26 мая. А речь в этом фильме идет про Аджмудина Шамиля. Это сын и мама Шамиля, который в 9-летнем возрасте в 1839 году был выдан отцом в качестве заложника российскому правительству, попал в Петербург. И там вырос, вы не представляете, в российского военного, который принес присягу императору. И вот о судьбе этого удивительного человека рассказывает фильм. Шамиль, давайте начнем с того, как вам вообще пришла в голову идея, насколько я понимаю, она же вам пришла в голову, снять фильм про этого человека.
Да, эта идея давно меня тревожила, и я ее вынашивал, поскольку мне кажется, что история этого молодого человека, она весьма современна. И в наше время очень много молодежи с Кавказа, с других регионов приезжают в большие города, пытаются себя найти, пытаются понять свое место в этом социуме, каким-то образом интегрироваться. И эта история отчасти автобиографична, потому что я дагестанец, который родился и вырос в Москве. Конечно же, уровень вызова в то время сейчас несоизмерим, поскольку тогда шла война, и путь нашего героя, он был гораздо более болезненным. И, в общем-то, его преодоления, которые мы отразили в картине, они существеннее, и события, которые у него происходили, они такие достаточно драматические, в общем-то. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что это хороший пример того, как человек может жить в гармонии с окружающим миром, несмотря ни на что. И то чувство, которое ему овладело нашим героем, Джамалуддином, это чувство любви к вновь обретенной родине, это чувство взаимной любви с прекрасной девушкой, которую он встретил на своем жизненном пути. Это боевое братство, в которое он вступил, поскольку он поучаствовал в том числе и в военных действиях, так, будучи российским офицером. Вот. То я думаю, что сейчас достаточно современная такая история, она смотрится как будто бы события не 150-летней давности, а практически современные. Поэтому вот эта реализация этого проекта, она помогла и мне в том числе какие-то вещи понять внутри себя, и тем людям, которые смотрят, я вижу, что проект и фильм, он цепляет людей разных совершенно национальностей и разных убеждений, и поэтому я считаю, что он очень современен и актуален.
Ну, он современен, видимо, еще и потому, что Джамалуддин, он служит таким символом примирения России и Кавказа, учитывая, что 20 лет назад, чуть больше, там шли кровопролитные совершенно войны между русскими и чеченцами, допустим.
Между дагестанцами и чеченцами.
Ну, вообще, да, Вадим прав. То есть, там Кавказ был неспокоен, и это была очень сильная накачка извне, в том числе идеологическая, которая побуждала людей к подобного рода действиям, когда людям говорили и со всех источников, что вам надо быть отдельно, что Россия – это не ваш дом и так далее. Пытались оторвать Кавказ, но ничего не получилось, слава богу. И такие же вещи происходили в то время. Это есть у нас отражено это в картине, мы это видим, со стороны каких сил и государств происходили вот эти вот действия, эти накачки. Вот. И сейчас, конечно, ну, удивительное дело, вот мы только что с Вадимом приехали из Дагестана, он полон туристов из разных регионов нашей страны, он совершенно безопасный, он совершенно дружелюбный, он совершенно гостеприимный, такой, какой он был всегда, понимаете? И вот для меня это особенно радостно. Я вижу, как любой человек из любого уголка России может приехать в Дагестан и чувствовать себя так же, как у себя дома, а может быть, даже и лучше.
Давайте все-таки вернемся немножко в историю. 1839 год. Шамиль должен отдать своего сына русским. Как, во-первых, возникла эта идея у русских? Вот взять «Аманация», само название фильма, это значит, ну, в контексте, можно перевести как «заложник» просто. А как у русских возникла идея взять сына Шамиля, и что он, собственно говоря, чувствовал, когда он понял, что ему придется вот так вот расстаться со своим ребенком, ну, отдать вообще... его врагу, по большому счету?
Я вот прям два слова скажу, Олег. Я вообще хочу сказать, что эта практика заложников, она была в то время очень широко распространена. И отдавали в заложниках членов своих семей и на Кавказе, и в Средней Азии, и во многих других, собственно, на многих других театрах военных действий. Ермолов широко использовал эту практику еще до тех событий, которые мы описываем. И когда имам Шамиль со своими мюридами попал в окружение, ему было предложено от генерала Граббе вот такая история, то есть отдать своего старшего сына, и тогда в знак того, что сопротивление прекратится. Он отдал сына, на следующий день последовал штурм, и вслед за этим война продолжалась еще долгих-долгих, там, 20 лет. Но Джамалуддин, в отличие от многих других детей, попадавших в заложники, его судьба, вот как вы правильно сказали, она была иной, поскольку он попал под личную опеку императора.
А какова была судьба других детей?
Обычно их отправляли в военные подразделения, то есть они становились военными кантонистами или учились в военных учреждениях для низших чинов преимущественно. То есть, поскольку Джамалуддин, сын имама Шамиля, то есть правителя военно-теократического государства, то его расценивали как принца крови. Соответственно, ему предложили некие другие условия. Но в целом вот судьба детей, и не только детей, и взрослых, кто попадал в Россию в тот период, это была военная служба.
Но я бы хотел добавить немножко, чуть более расширить исторические рамки. А вообще, так как Россия – это великая империя, империи свойственно расширяться, и не всегда это происходит, естественно, мирным путем. Например, я с коллегами из «Комсомольской правды», мы снимали фильм о том, как москвитин с 39 казаками вышел к берегу Тихого океана в 1639 году, да, и он тоже там взял в аманаты сына местного, 1639 год, за 200 лет до того, как Николай I взял в заложник. То есть это была очень распространенная практика. Они пришли на берег Тихого океана, сказали местным, что дань они теперь будут платить большому белому царю, который сидит в Москве, те отказались, они повоевали, забрали в аманаты сына местного князя, и тот согласился платить дань пушниной большому белому царю. Вот так мы присоединили к себе Охотское море.
У меня вот по вашему фильму создалось ощущение, что Николай I не очень понимал, когда вот к нему пришел фактически вот мальчик с саблей, да, он не очень понимал, что с ним делать.
Ну, это совсем не так. Он не прекрасно так понимал, что с ним делать. Эта процедура была отработана. У меня недоумение в фильме по одной простой причине. Потому что мальчик, никто не мог подойти к царю и сказать: «Привет, братала». Ну, сказать: «Засалям алейкум, здравствуй», протянуть руку. Но это же император. Можно было пасть ниц, там еще что-то там. А здесь мальчик подходит и дает, говорит царю: «Салям алейкум», как к равному к себе. Мальчик не чувствует себя ниже по положению, чем он. И растерянность царя как раз из-за этого произошла, а не из-за того, что он не знает, что с ним делать. Прекрасно знает.
А у вас очень много уделяется времени как раз вот адаптации, да, вот Джамалуддина в Петербурге, он поступает в военное училище с русскими мальчиками. Вот можно сказать подробнее, как проходила эта адаптация? Вот для него, как для подростка, даже для ребенка, ему сколько было, по-моему, лет 10-11 в тот момент?
Имеете в виду в реальности, как в это реальности, происходило? Да, в реальности. Ну, в реальности его просто отдали в кадетский корпус, и он учился наряду с другими детьми. То есть там не было какой-то специальной программы по адаптации, он просто выполнял, собственно говоря, устав, который был в этом учебном заведении. А был он достаточно жесткий, и готовили его как воина-кавалериста со всеми, как говорится, строевыми и прочими упражнениями. То есть для него не было каких-то привилегированных условий. И, может быть, поэтому он и получил на спецвыпуске, ускоренная была у него процедура выдачи офицерского патента, и вообще они стали офицерами раньше немножко срока, вот, и их отправили на войну, потому что они были подготовленные люди, несмотря на свои там 17-18 лет. Вот. Но у него были другие отличительные черты у этого парня. Он занимался наукой, он очень тяготел к научным опытам, к экспериментам. Он был больше душой не военный, а скорее ученый. Он учил иностранные языки, переписывался со многими учеными за границей, в том числе, поскольку владел тремя языками: английский, французский, немецкий, у него были в совершенстве. Вот. То есть, если бы были сложены другие обстоятельства и другие условия, он, наверное, был бы неплохим ученым. Вот. И я думаю, что это тоже хороший пример, поскольку сейчас, в наше время, любой человек в любом регионе России, если захочет развиваться в каком-то направлении, для этого есть все возможности и все лифты. То есть, хочешь стать ученым, пожалуйста, есть университеты прекрасные в разных регионах, в разных городах, можно учиться, двигаться. И не обязательно в качестве социального лифта использовать только спорт, как многим кажется на Кавказе. Наука – это прекрасная возможность для самореализации.
А то, что мальчик был все-таки мусульманином, а жил он в православной стране, из-за этого не возникало сложности?
Нет, потому что в то время уже была возможность совершать, во-первых, ему не запрещали совершать его религиозные обряды, он молился в 5 раз в день, и по пятницам его отпускали на коллективный намаз, на коллективную молитву. Это тоже зафиксировано в реляциях кадетского корпуса того времени. То есть, либо приходил мулла к ним в учебное заведение, и он молился и совершал все необходимые обрядовые вещи, либо его отпускали. То есть, на тот момент не было каких-то особых на этот счет запрещений или рестрикций.
Ну, так же, как и сейчас, собственно говоря. Есть такая фраза, которую говорит главный герой фильма. Он говорит: «Я аварец, я мусульманин, я русский офицер, и поэтому всегда держу свое слово». Я здесь хотел бы обратить внимание на такой момент. Вы когда начинали разговор о фильме, вы сказали, что он был российским офицером. Тогда не было такого слова «российский офицер», было слово «русский офицер». И это важный момент, потому что его воспитали не как российского офицера, а как русского офицера. Он аварец. И он русский офицер. Это нормально.
А вопрос, который все-таки, может быть, он из современности, но он, наверное, возникнет у современных зрителей. Это же, по сути, сын врага. Да? То есть, вот не было опасений, что вот его воспитывают, а потом он все равно будет выступать против русских.
Ну, конечно, было. Это нашло отражение в картине, где начальник третьего отделения сетует на то, что вот мы его отпускаем, поскольку он уже не заложник. И выдавая ему офицерские погоны, мы как бы даем возможность ему двигаться по жизни самостоятельно. Причем вы правы, это обученный человек, это знающий внутреннюю кухню и вообще внутреннее состояние Российской империи. Да? При этом его отец и его братья воюют, и Кавказ не мирный. И такие случаи были, конечно, безусловно, в истории. Но аманат, помимо того, что это заложник, это еще можно перевести как человек чести, как что-то очень ценное. И мне кажется, что наш герой именно так вот, как вот сказал Вадим сейчас, что это он всегда держит свое слово. И давший присягу, и подружившись, и полюбив своих друзей в России, он бы никогда не повернул против них оружие, либо не сделал нечто подобное в отношении своих близких, да.
Но все-таки есть в этом какой-то элемент свой среди чужих, да, чужой среди своих. А у него на родине к нему не относились как вот к предателю, который там перешел на сторону русских, да, вот весь в русской культуре. в русском образовании, в русском языке, а как бы забыл свою страну и своих родных.
Ну, вот свой среди чужих, да, вы правы, есть и в России у него это было. Это тоже в картине видно, в фильме это видно, что он немножко одинокий, такой немножко обособленный. И также, когда он вернулся, обогащенный этими знаниями, на родину, тоже восприятие было неоднозначное. Да, это совершеннейший факт, и мне кажется, это интересно наблюдать за этим героем, что вот он прошел такую трансформацию, двойную, можно сказать.
Давайте поговорим о том, как этот фильм снимался, как, собственно, вот началось, в какой момент идея снять фильм, она вот... Вы перешли, собственно, к работе над этой картиной. Ну, Вадим, может быть, вы...
Когда познакомились с Шамилем, работая над проектом «Странники терпения» режиссера Олейникова, вот в этот момент Шамиль сказал, что вот есть такая история, и рассказал практически, ну, абсолютно киношную историю, в которой есть главный герой, в котором есть личная драма, в котором есть исторические, основано все на исторических событиях, в которой есть любовь. И это реальная история, по которой можно было сделать замечательный сценарий, что Шамиль с Антоном Сиверсом и Рауфом Кубаевым, собственно говоря, и сделали. И когда уже был готов сценарий, после этого мы начали... искать деньги на финансирование. Этот процесс длился долго по разным причинам. При этом нас очень, ну, кто нас поддержал, лучше вот пусть скажет Шамиль, потому что в основном он с ними, с коллегами общался. Процесс шел очень долго. Почему? Потому что прокатчики, телевизионные компании, они все настроены очень... практично и цинично. Они говорят, знаешь что, у нас кавказцев никто не любит, и кино про кавказцев смотреть не будет. Поэтому этот фильм денег не соберет, и нечего тратить на это время и деньги. Но, слава богу, нашлись в стране люди, которые понимают то, что мы не можем жить отдельно Кавказ, отдельно Россией. Не будет, будем жить отдельно, погибнем, и Кавказ погибнет, и Россия погибнет. Мы многонациональная страна. Когда любой гражданин нашей страны приезжает там, в Париж, например, его все называют русским. Неважно, он тувинец, аварец, лакец, якут. Все равно русский паспорт, все, рюс. Другого определения нет. Кстати, российский и русский переводятся на французский язык и на английский одинаково. И поэтому очень важно, скажем так, заниматься этой национальной политикой, очень важно говорить о том, что, ребята, мы все обогащаем культуру друг друга, мы, не Кавказ не является колонией России, Россия не является колонией Кавказа, мы вместе, мы одна страна, мы Россия. И это очень, очень для нас, для Шамиля и для меня очень важный посыл был тоже. То есть, во-первых, история интересна, во-вторых, для нас очень важно было показать, что мы единая страна.
У вас редкий случай в практике и в российской, и в мировой. У вас два режиссера сняли фильм, Антон Сиверс и Рауф Кубаев. Как так получилось?
Дело в том, что так как у нас были... трудности с финансированием кино, то есть оно не было, изначально у нас не было всего бюджета, и мы постепенно, в основном, Шамиль добывал деньги, а фильм получился, ну, естественно, исторический фильм, хороший исторический фильм, дешево не снимешь, хотя, надо сказать, что мы сняли его за гораздо меньшие деньги, чем обычно принято у нас снимать исторические фильмы, но бюджет нашего фильма около 300 миллионов рублей, что для такого фильма очень немного. Ну, я, например, делал фильм «Поддубный», и у нас там бюджет был 330 миллионов рублей, но тогда не было такого колебания курса, и курс был не 70, а 30. То есть бюджет того фильма был 11 миллионов долларов, если переводить в доллары, а бюджет нашего фильма, если переводить в те же ненавистные американские доллары, будет там 5 миллионов. Вот. Это первая причина, почему долго работали над проектом. Вторая причина – серия локдаунов. Деньги есть, начинаем снимать, выдвигаемся в Дагестан, раз – локдаун, все закрывается. невозможно снимать, если запрещают, это, ну, уголовное преступление, особенно если кто-то заболеет. Поэтому нам приходилось останавливаться, в том числе из-за этого коронавируса. И в какой-то момент режиссер же живет на те деньги, которые он зарабатывает, когда делает кино. Антон Сивер сказал: ребят, ну пока не снимаем, можно? Мне вот предложили здесь поработать над проектом «Марс Медиа». Он снял сериал про волейболисток. По-моему, если они или про
чайки,
да, про волейбол, да. И он ушел работать на этот проект, а у нас в этот момент и деньги, и локдаун отменили, и мы не можем же его оттуда выдернуть, мы же его сами отпустили. И тогда мы начали искать режиссера, которому было бы интересно это делать и доделать, именно не с нуля сделать, а доделать. И Рауф Кубаев, ему очень понравился проект, он сам тоже, кстати, мусульманин, он узбек. Вот. Он закончил в ГИК, очень талантливый человек, он помог некоторые вещи переснять, он помог некоторые вещи переделать в сценарии, и благодаря, собственно говоря, вот этой команде, Антон Сиверс, Рауф Кубаев, Шамиль Джафаров, многие ошибки, неточности, которые были изначально в сценарии, по ходу процесса, по ходу производства нам удалось избежать.
Какие, например, неточности?
Ох, вы знаете, сколько у нас было различных вариантов. Ну, может быть, Шамиль сейчас вспомнит, что у нас.
Ну, да. Скажем так, я не хочу просто рассказывать то, что происходит в картине, так детально. Просто скажу, что некоторые сцены... Мы пересняли одну сцену полностью, а изменили финал и изменили некоторым образом, там, скажем, тоже там ряд событий, потому что Рауф, он действительно, придя в картину, он во многом ее обогатил. Я считаю, что нам вообще очень повезло с Вадимом, что у нас два режиссера и Антон, который Сиверс, это питерский человек, так скажем, да, который снимал Санкт-Петербург, и это вот имперскость такая, и такой блестящий Петербург, и природа такая среднерусской полосы. И Рауф Кубаев, который очень эмоциональный человек, и вот он снимал в основном на Кавказе, и мы эту эмоцию почувствовали. То, как он ее сделал. Поэтому я считаю, что это просто вот для нас повезло, вот так, что у нас два таких потрясающих мастера поработали в картине.
У нас там было много разных вариантов сюжетных линий, потому что и часть из них, ну, например, была история о том, как Оленин ухаживает за девушкой, за горничной, и ну, мы эту линию убрали там совместными усилиями. Там очень много, это же история, ее бесконечно можно придумывать, вариативность огромная, и прийти к какому-то консенсусу помогло то, что у нас такая спаянная хорошая команда получилась.
А вот были у вас, вот как у продюсера, вот соображения типа, вот хороший поворот, но зритель это не оценит, зрителю это не понравится? Вот чисто из коммерческих каких-то соображений, да, вот отбрасывать драматургически интересные моменты.
Конечно. Было? Я думаю, что у всех, у любого продюсера это происходит так или иначе. И хочется же, чтобы кино было зрительским, чтобы не было там... факта какого-то сальмолюбования там, режиссера или продюсера, но чтобы человек, который смотрел, был увлечен этой историей, переживал за героя. А это требует неких, ну, скажем так, инструментов и неких набора.
Есть законы зрительского,
законы зрительского
кино, законы драматургии, от которых, если продюсер будет отходить, то это, безусловно, приведет к тому, что зрителю станет неинтересно. Зритель должен, ему должно быть интересно каждая сцена, и после каждой сцены он должен, а что дальше? А что дальше? А что дальше? И если вы в какой-то момент вдруг прошло там 20 минут, а зрителю дальше неинтересно, значит, это ошибка и сценариста, и режиссера, и продюсера, и всех вместе. Другое дело, что нам иногда приходилось отказываться от каких-то дорогих сцен, которые мы, например, ну, хотели бы, чтобы они были в фильме, но там, нам приходилось отказываться из соображений там, экономии, потому что нам бюджет не позволял. Сейчас идет, кстати, замечательный сериал, вы можете найти в интернете, называется сериал «Предложение», «The Offer». Главный герой сериала – продюсер, который сделал «Крестного отца». У него там ограниченный бюджет 4 миллиона, потом он все-таки выбил 6, он у хозяев студии, и все равно это очень маленький бюджет. И об этом сняли, я уже 5 серий вышло, я так понимаю, будет как минимум 8 серий. 8 серий о том, как снимали «Крестного отца». Я вас уверяю, о том, как снимали фильм «Аманат», можно снять 12-серийный сериал, не менее интересный и захватывающий.
Ну вот Тарковский, известно, что на съемках Андрея Рублева он был вынужден отказаться от съемок «Куликовской битвы», хотя это была одна из ключевых сцен фильма, но у него просто не было денег. А вот вы от чего отказались? Конкретно от каких эпизодов из-за этого?
Я вот тот, который я помню, эпизод, который мы все очень хотели, там много было факторов, и деньги в том числе. Мы хотели, чтобы два мальчика, Оленин и Джамалудин, поссорившись, прыгнули в прорубь в Неву и вынырнули из другой проруби в Неве. И в этот момент Шамиль спас бы Оленина, который там за что-то зацепился или сознание потерял от холода. И он нырнул второй раз, вытащил его и спас, и с этого момента они стали закадычными друзьями. Нам пришлось отказаться от этой сцены, она прекрасная.
А почему?
Ну, во-первых, она дорогая.
Нева не замерзла в этот год.
Ну, во-первых, не замерзла Нева, но мы и не на Неве его и не снимали, конечно. Да, да, да. Но технологически сложно, мальчики могут заболеть все-таки, они, ну, вот. И эта сцена дорогая, мы решили, что вот обойдемся мы без этой сцены. Хотя, конечно... Тяжело. Но когда зритель, если вот тот, который нас слушает, будет смотреть фильм, он может себе эту сцену представить.
Амин Хуратов у вас играет главную роль. А где вы его нашли? У него не так много ролей. Наверное, он снялся в фильмах 8 или 9, ну, в том числе, кстати, в «Северном ветре» Ренаты Литвиновой он появился. Как вы его нашли, где и откуда он взялся? Кто он такой? Потому что широкие зрители все-таки о нем мало что знают.
Ну, Амин, я считаю, что это находка, действительно, потому что парень по своему складу очень похож на нашего героя. Он черкес из Адыгеи, он, при этом он воспитывался в Петербурге, он закончил Питерское театральное училище, и в нем вот это вот... наличие двух культур, оно прям прослеживается. Нашли мы его на кастинге, поскольку мы отсмотрели колоссальное количество актеров.
Мы ездили и в Дагестан, да. И в Дербенте смотрели, и в Махачкале смотрели.
В Нальчике,
по-моему. В Нальчике. Да. Мы просто объездили весь Кавказ. Мы не могли найти молодого, харизматичного, талантливого актера, который бы... И потом уже здесь, в Москве, кастинг-директор вот единогласным решением мы выбрали этого парня, и мы очень счастливы. Он, конечно, у него, я думаю, большое будущее.
А вот романтическая история с героиней Варвары Комаровой, вот у героя Амина Хуратова, она насколько близка к реальности? Она выглядит очень красиво, очень эффектно на экране. Но вот насколько вы взяли ее из реальности, а насколько вам пришлось додумать, чтобы это нравилось зрителям, зрительницам?
Ну, только не, вы имеете в виду история Джамалудина и Лизы,
да,
Олениной,
да, Лиза,
не Амина.
Ну, герои,
это абсолютно реальная история. Он действительно, Джамалудин встретил, он служил в Торжке, и Оленины жили в Торжке, их усадьба здесь поныне существует.
Там сейчас в их доме, который в Торжке, находится музей Пушкина.
Потому что он там бывал. Вот Анна Керн, небезызвестная, она...
Там похоронена.
Похоронена. Это вообще двоюродная сестра матери Оленина, Олениной. Который вот, мать, которая у нас играет, Екатерина Гусева, прекрасная, замечательная. То есть они родственницы с Анной Керн. И Пушкин часто бывал в этом доме. И вообще в этом доме было очень много известных русских писателей, художников, поскольку отец Оленина, генерал в отставке, он был член-корреспондент Академии художеств Санкт-Петербурга. И говорят, что у них в доме Крылов был библиотекарем вообще. То есть много разговоров про эту семью. Так вот, история реальна. И Джамалудин действительно хотел жениться на Елизавете Олениной, о чем знал и государь-император, который сказал, что будет посаженным отцом на их свадьбе, Николай I. И, то есть их история, она развивалась в этом направлении, они хотели быть вместе.
Они действительно любили друг друга, да? И хотели пожениться. Но сначала общественное, потом личное. Поэтому пришлось заняться Джамалудину государственными делами, и отложив историю, отложив на время историю своей любви, ну, свою любовь, к сожалению.
Ну, а то, что Джамалудин все-таки мусульманин, а она православная христианка, это как-то могло им помешать? Или он собирался перейти в христианство?
В практике были разные случаи. Например, возможно, что ему, как мусульманину, у него жена могла быть и православной, и кем, и какой угодно. И в данной ситуации, если мы вспомним, например, имама Шамиля, то одна из жен была у него русская православная женщина. Но при этом были и другие истории, когда, если происходили такие браки, то и он мог принять православие, что тоже, собственно говоря, не исключалось. Поэтому вариантов решения проблем существовало. Главное – любовь и желание.
А вот, кстати говоря, сам имам Шамиль – это же невероятно интересная фигура. Он у вас появляется, безусловно, он играет значительную роль в этом фильме, но он все-таки немного вот персонаж второго плана. А вот как вам кажется, реально было бы снять про него отдельный фильм или сериал, или это все-таки слишком болезненная до сих пор тема для России, потому что, ну, все-таки все еще помнят чеченские войны, или нет?
Ну, мне кажется, это не просто реально, в этом есть необходимость. Снять фильм про имама Шамиля, про его совершенно незаурядную судьбу и его жизненный путь. И я думаю, что если у нас как бы будет идти так же, как мы сейчас вот с Вадимом работаем в направлении фильмов с межнациональной тематикой, мы бы, конечно, взялись за эту работу. Она очень интересная, она очень многогранная, поскольку здесь есть и военный период его жизни, истории достаточно большой. Здесь есть и духовный, потому что он человек был неординарных способностей, и в том числе как духовный лидер. Он был ученый человек, он был очень, как вам сказать, ну, притягательный, то есть он обладал природным магнетизмом совершенно невероятным. Он был воином, у него на теле 24 раны, все колоты и резаны, все на груди, как говорится, да, там на одной на спине. Вот. И его жизнь в Дагестане, его жизнь впоследствии в России, в Калуге, его отъезд из России, уже будучи принявший российское подданство и гражданство, отъезд его в святые земли через Турцию и Египет, он, где по дороге он помирил турецкого султана с египетским пашой, поженив их детей. Ну, то есть колоссальный материал, и это прям заслуживает отдельного широкого такого распространения. Вообще в Дагестане сразу спрашивали, фильм про имама Шамиля, и мы сознательно говорим о том, что нет, поскольку там эта тема, она очень-очень востребована, и люди интересуются. Мы говорим, нет, фильм про его сына. Он там есть, безусловно, но кино не про него.
Ну, надо понимать, что надо, конечно, быть очень смелыми людьми, чтобы решиться на то, чтобы сделать фильм про имама Шамиля, потому что как слева потом получишь, так и справа. То есть от со всех сторон прилетит 100%. Потому что если делать настоящий честный сериал, так вот, как мы сделали этот фильм, здесь было легче, потому что мы рассказываем реальную историю, историю любви, история свой среди чужих, чужой среди своих. Она там, нам практически острые углы не приходилось каких-то избегать. А в истории с имамом все-таки большая часть его жизни, 30 лет, это война с Россией. И никуда от этого не денешься, это будет большая часть сериала. Ну, мы пока не думали, там, что брать, какую сюжетную линию, но никуда не денешься. Да, это большая часть жизни – это история войны, а меньшая часть жизни – это история имама как русского подданного. Так что, ну, это надо, требует большой смелости.
У вас императора Николая I играет Андрей Соколов. Как вы его выбрали из всех актеров на планете, в России?
Ну, мне кажется, что Андрей Соколов потрясающе вписался в роль Николая Павловича Романова. императора российского. И когда он говорит, там у нас есть такая сцена, идет присяга, молодые кадеты принимают присягу и становятся офицерами. И эта речь, это его реальные слова, я имею в виду Николая I, который мы нашли, который вложили в уста Андрея Соколова. И когда он это говорит, людей в зале берет дрожь и просто, вы знаете, вызывает какие-то невероятные эмоции, потому что в нем видна вот это чувство любви к родине, в нем видно вот этот патриотизм, и в нем видно даже что-то петровское, вот что-то такое прям сильно романовское в нем видно вот в этой сцене, как мне кажется. Поэтому я, вот проехав сейчас по ряду мероприятий с Андреем, узнав еще его поближе как человека, ну, я считаю, что это колоссальная находка для нас, для картины, для зрителей, которые увидят Николая именно в этом качестве, вот в исполнении именно Андрея Соколова. Поскольку обычно Николая I нам показывают достаточно так, если мы видим его где-то в кино, то достаточно одного.
Николай Палкин.
Николай Палкин, да.
Каковым он однозначно не являлся.
Да, то есть жесткий, совершенно какой-то негибкий, совершенно не дипломатичный, а вот такой солдафон, немного деревянный во всех проявлениях. Здесь он в картине не такой. И первая сцена, где мы видим императора и мальчика, который Вадим рассказывал, который он отыграл без слов, ну, мне кажется, это прям шедевральная совершенно вещь.
Еще хотелось бы сказать, во-первых, конечно, Андрей замечательный актер, это первое. Во-вторых, он идеально, у него полностью совпадает рост с ростом Николая I. И в-третьих, они близки по возрасту. То есть, вот эти вот три качества, конечно, были очень значимыми. Ну и, конечно, то, что Андрей однозначно медийный актер, то есть актер, которого зрители, любой житель России, увидев на улице, узнает. То есть, для нас, конечно, тоже это важный фактор.
Ну, вот насчет Николая Палкина. Мы же никуда не денемся от того, что в истории русской литературы самая знаменитая кавказская повесть – это «Хаджи Мурат». И Лев Толстой рисует там абсолютно беспощадный портрет Николая I. То есть, честно говоря, даже не помню у Толстого, чтобы он про кого-то с такой злобой и ненавистью писал.
Ну, Толстой – это же писатель, и он имеет право описывать и правителей, и других относительно своего мировосприятия, своих ощущений. У него много есть работ, которые, ну, складываются исключительно на том же «Война и мир», да, если мы говорим про Александра I, вот, то я не думаю, что мы рисовали нашего Николая с толстовского или с какого-то другого. То есть мы брали факты исторические, а факты таковы, что да, действительно, ребенок был доставлен, да, действительно, Николай I курировал его каким-то образом, когда тот, пока тот учился, да, действительно, он был на присяге. То есть все эти факты были, и подтверждение того, что император хотел поучаствовать в жизни молодого человека, будучи его на свадьбе у него посаженным отцом и так далее, и то, что у него спросили у Джамалудина, хочет ли он возвращаться, то есть это не было такое, вот его не отправили.
Возвращаться на Кавказ.
На Кавказ, когда произошла эта история с сестрами Арбеляни Чевчевадзе, когда они были захвачены в плен и выдвинуто требование обмена на Джамалудина их, то у молодого поручика спросили, собирается ли он возвращаться или хочет остаться в России. То есть царь давал ему такую возможность. Но вот это было решение героя, то есть поехать и быть миротворцем.
Остановить братоубийственную, да, войну. Да.
А вы снимали фильм в Дагестане, потому что меня потрясли совершенно виды, вот именно натурные съемки, пролеты над горами. Я как-то никогда, ну я не был в Дагестане сам по себе, и я никогда не видел его настолько красивым. Вот как вы нашли такого оператора, который смог это сделать наконец?
В первую очередь, оператор, конечно, замечательный. Его привел с собой Антон Сиверс, который с ним уже работал на других проектах, и нам его работы нравились. Но в первую очередь, это сам Дагестан, просто это замечательная, красивейшая страна. Кстати, единственная картина Айвазовского, на которой изображено не море, а горы, написана в Дагестане, как раз там, где мы снимали наш фильм. К Кстати, мы действительно снимали в тех местах, где, ну, рядом с теми местами, где происходили эти события. То есть от того места, где мы снимали битву при Ахульго, до самой Ахульго, наверное, там километров 50, ну, может быть, 100, там, ну, не знаю, но это совсем рядом.
А премьера, даже не премьера, а первый показ «Аманата» состоялся неожиданным образом в госпитале. Вот как вам пришла в голову идея? Расскажите эту историю, потому что она хорошая, по-моему, красивая, а знают о ней не все.
Я даже не знаю, кому первому пришла
Андрей в голову. Соколов.
Там Андрей Соколов.
Да, Андрей Соколов, поскольку он входит в общественные советы различных организаций, в том числе и связанных вот с этими организациями, с госпиталями.
С ветеранами.
С ветеранами, да. И он вообще действительно, вот Вадим прав, его любят и знают все. И куда бы мы с ним ни приезжали, приходит огромное количество людей просто на него посмотреть, с ним пообщаться. И госпиталь не исключение. То есть, его врачи там знают, и то, что был показ для... Значит,
для раненых солдат.
Да,
это был показ тех... именно для раненых военных в военном госпитале в Сокольниках.
Да,
да, да, да. Это была самая первая премьера, которая была, это правда. И надо сказать еще, что так как многие военные лежачие не смогли прийти, то Андрей Соколов вместе с Катей Гусевой пошли по этим палатам, где они лежат, навестили всех, кого смогли. То есть для нас это был, ну, для нас это правильная история. Мы бы вообще Шамиль сейчас думает о том, и я его поддерживаю, как бы нам съездить в Запорожскую область и показать фильм, например, дагестанским бойцам, которые там находятся. Угу. Поддержать наших ребят.
А нам уже пора заканчивать. Вот давайте сначала вы, Вадим Горяинов, потом вы, Шамиль Джафаров, скажете несколько слов, попытаетесь убедить радиослушателей в том, что им обязательно нужно 26 мая пойти и посмотреть фильм «Аманат».
Если вам нравится фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», если вам нравится фильм «Ромео и Джульетта», если вам нравится фильм «Вестсайдская история», вам обязательно надо идти смотреть этот фильм. Если вы любите историю, если вы любите Россию, если вы любите Кавказ, идите, смотрите это кино. Оно доставит вам массу замечательных эмоций и удовольствия.
Шамиль?
Знаете, Ян Флеминг писал, что мои произведения рассчитаны на теплокровных гетеросексуалов, да, и когда он писал Джеймса Бонда. И мне кажется, наша история, она абсолютно про это, про то, что люди испытывают эмоции, люди испытывают какие-то совершенно невероятные чувства, и мы, наблюдая за героем, за его возлюбленной, за его отцом, за Николаем, испытываем те же эмоции. Вот у нас было 4 предпремьерных показа. Это было 2 в Дагестане, мы один сделали в Махачкале, один в горах, там, где действительно происходили эти события, просто для сельских жителей, небольшой показ такой. И один в Астрахани, на территории Астраханского Кремля, где собралось колоссальное количество людей, просто на улице поставили экран, был вот эта ночь, дикий холод, но никто не ушел. А когда фильм закончился, то реакция у всех практически одна и та же, выходили со слезами, благодарили, обнимали и говорили о том, что это очень важное кино. Поэтому я призываю всех разделить с нами эти эмоции.
Спасибо большое. В студии был Денис Корсаков. В гостях у нас были продюсер Вадим Горяинов и Шамиль Джафаров, продюсеры фильма «Аманат», который выходит 26 мая. Спасибо всем.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.